Игорь, здравствуйте. Спасибо большое, что сегодня присоединились к нам.
Добрый день.
Приветствую вас. Давайте начнем нашу беседу. В первую очередь хотелось бы подвести некоторые итоги 2020 года, несмотря на то, что уже март, все равно этот год был, безусловно, знаковым. Как вы считаете, самые главные выводы, которые можно сделать из итогов 2020 года для рынка в целом и, в частности, для российского фондового рынка? Что произошло, что было самым важным и знаковым?
Ну, ключевым, наверное, событием, ключевым выводом для инвесторов это является то постулат, который гласит о том, что на рынке может быть все, что угодно. Соответственно, когда там люди не верили, на что активы могут настолько падать, да, никто не верил, я в том числе, что нефть может быть достигнуть отрицательных отметок. И также в последующей, во второй половине года, никто не верил, что акции на фоне тяжелейшей ситуации в экономике могут так сильно расти, особенно технологических компаний. Поэтому вот это главный постулат, исходя из которого, наверное, и надо работать на рынке, что на рынке может быть все, что угодно, надо быть готовым ко всему, к самым нелогичным, к самым каким-то фантастическим событиям. И мы видим, что это действительно произошло в 2020 году. Поэтому 2020 год – время чудес.
В связи с этим мой следующий вопрос. А как же правильно быть готовым? Как должна быть сбалансирована ваша стратегия? Каких ключевых принципов надо придерживаться для того, чтобы в условиях такой волатильности, такой непредсказуемости зарабатывать все-таки на рынке? Какой стратегии вы придерживались? И каких успехов вам удалось достичь?
Да, здесь можно сказать о том, что, может быть, я опять там банален буду, но как бы универсальной стратегии не существует, не существует универсальных инструментов. Вот, скорее совет, вот, исходя из моего опыта, да, я уже там 23 года занимаюсь управлением активами, и, наверное, самый ключевой момент, как пережить такие события в самых разных стратегиях, это отсутствие маржи. Потому что в таких сильных движениях, как правило, активы, качественные активы переходят из слабых рук в сильные руки. А слабые руки – это, как правило, люди не только с подвижной нервной системой, инвесторы с подвижной нервной системой, но и инвесторы, которых ограничителем является то плечо, которое им предоставляет брокер. Поэтому, наверное, вот самый главный постулат – это очень быть аккуратным с маржинальными позициями, а когда увеличивается волатильность, попытаться уйти из маржинальных позиций полностью, потому что инвестор, который инвестирует на свои, если горизонт ему позволяет, в принципе, он может пережить достаточно сильные снижения и турбулентность на рынках. Это первое. Второе, с точки зрения рисков, то есть перед тем, как начинать инвестирование, к сожалению, этот путь, вот этот шаг, этап проходит далеко не все начинающие инвесторы. Это ответить себе на вопрос, в рамках какой стратегии я инвестирую и какой уровень риска я могу на себя принимать. То есть, соответственно, каждый инвестор должен ответить для себя на несколько вопросов. Это там, горизонт инвестирования, валюта, в которую он инвестирует, максимально возможный драудаун, просадка капитала во времени. И, соответственно, с какими инструментами он работает, какие инструменты использует. После того, как эта стратегия определена, дальше уже реализовать ее гораздо проще. Какие бы ни были события на рынке, инвестор ориентируется на базовые постулаты своей стратегии, их придерживается, и тогда, как правило, результат будет соответствовать ожиданиям, если так можно выразиться.
А вы с какими инструментами в 2020 году работали и как в зависимости от изменения ситуации свою стратегию меняли, насколько это оправдало себя?
Ну, вы знаете, у нас перечень стратегий очень большой, то есть таких базовых стратегий их там порядка 10-12 в разных валютах с разными инструментами. Вот, поэтому мы старались придерживаться там, скажем так, подхода с ограничением возможных потерь, да, во всех стратегиях, даже в пассивных, когда возникает такая турбулентность и ситуация, ну, скажем так, не имеющая прецедента в прошлом, я имею в виду именно вот пандемические все эти тренды, вот, поэтому мы как бы во всех инструментах старались на какое-то время выходить в кэш до того, как ситуация более-менее станет предсказуемой, что ли.
В 2021 году какие ключевые изменения вы делаете в своих портфелях и на что делаете ставку? Что поменяется, в том числе в связи с тем, к чему сейчас приковано основное внимание рынка инвесторов. Я имею в виду те движения, которые происходят на рынках США, ожидаемый рост инфляции, рост стоимости облигаций, те заявления, которые на днях буквально сделал американский регулятор.
Да, абсолютно правильно. Я думаю, что 2021 год пройдет под знаком переоценки там неких инфляционных показателей, что, в принципе, наверное, многими ожидало в 2020 году, судя по тем темпам денежной массы, которые мы видели в прошлом году в Европе и в Америке. Вот, вопрос был только, когда это произойдет, когда это реализуется в реальный рост показателей там, CPI и PPI. Вот, поэтому сейчас, наверное, это один из серьезных трендов, который, может быть, будет долгосрочным, и его надо постоянно на него ориентироваться при принятии решения как на рынке fixed income, во всех валютах, неважно, в какой валюте инвестируют инвесторы, так и на рынке equity, потому что мы понимаем, что математически через ставку дисконтирования все публичные компании, не публичные в том числе, оцениваются исходя из стоимости денег. Поэтому, когда стоимость денег выросла в 3 раза с августа прошлого года до текущего момента с точки зрения там, доходности 10-летних облигаций, то есть это закладывает без сомнения дисконтирование текущей стоимости всех видов бизнеса, которые торгуются на рынке или в которые инвесторы инвестируют. Это надо всегда учитывать.
Какие сектора будут в этом смысле выглядеть интереснее, а какие, наоборот, могут оказаться менее востребованными? На что делать ставку инвестору, на ваш взгляд?
Ну, я бы сказал даже не по секторам, то есть есть, как вот там глобальные аналитики часто говорят, есть такой термин там unstoppable trend, то есть несмотря на все вот эти ситуации перетурбации, коррекции, волатильность, есть тренды, которые невозможно остановить. То есть и это тренды на ближайшие там десятилетия, наверное, как минимум. То есть, ну, как примеры, это тренды развития технологий 5G, это тренды на зеленую энергетику и уход инвесторов из компаний, которые загрязняют окружающую среду и не соответствуют стандартам корпоративного управления. И там третий момент – это, конечно, борьба за продолжительность жизни, инвестиции в биотехнологии и инвестиции в продолжительность жизни, в которые особенно стоит смотреть на фоне растущего населения Индии и Китая. Поэтому это вот на эти тренды стоит обращать внимание. А по секторам, ну, мы сейчас видим достаточно яркий тренд перетока инвесторов из высокотехнологических акций в акции стоимости, но я не исключаю, что в периоды сильного роста доходности облигаций там все акции, неважно какие, будут дисконтироваться, то есть будут снижаться в цене краткосрочно и будут предоставлять неплохую возможность для входа. Поэтому я бы как бы говорил о том, что все-таки с учетом того, что мы видим инфляцию, то есть я бы обратил внимание на, там, понятно, что это акции стоимости с хорошей дивидендной доходностью как в России, так и в мире. Это фонды недвижимости, потому что недвижимость является одним из приоритетных активов в условиях растущей инфляции. И третье – это, конечно, все, что связано с сырьем. То есть сырье будет чувствовать себя достаточно неплохо. Поэтому, наверное, вот на это стоит обратить внимание.
А правильно я понимаю, Игорь, что вот сейчас есть некоторый момент неопределенности? Многие инвесторы, многие менеджеры мнений пишут, что они предпочитают пока, что называется, оставаться на заборе, то есть быть в деньгах. И после того, как рынок более четко обозначит свое движение, может, вот та коррекция, о которой вы говорили, да, может наступить момент благоприятный для формирования уже какого-то долгосрочного портфеля, ну, прежде всего, если мы говорим об акциях. Вот как понять момент, когда неопределенность себя уже исчерпает и будут видны основные движения рынка, что будет свидетельствовать о том, что уже можно все, уже можно покупать?
Ну, показателей, да, действительно такое есть. Это правда, в этом постулате некая ловушка сидит, потому что находиться в деньгах в условиях растущей инфляции – это плохая сделка. потому что если находиться придется очень долго, соответственно, деньги будут серьезно обесцениваться.
Ну, в денежных инструментах, может быть, да, каких-то?
Да, ну да, денежные инструменты очень короткие, да, и быть аккуратнее, наверное, с дюрацией, это очень важно. А с точки зрения момента, когда покупать, ну, здесь там универсальной модели нет, есть, понятно, наблюдение из опыта, да, когда мы видим, что происходят маржин-колы и резкое там падение рынков там за 1-2 дня, которое может достигать там 5-7%, если говорить об американском рынке. То есть это, как правило, дает возможность хорошую для входа ну, там, какие-то качественные активы. А с точки зрения вот неопределенности, когда она заканчивается, ну, наибольший показатель – это, наверное, спад волатильности, когда рынок упадет или там найдет себя на некоторых новых уровнях, их отторгует, и, наверное, уже для инвесторов, которые менее толерантны к риску, будет более интересная точка для входа, с учетом того, что уже волатильность не такая, и неожиданное негативное движение рынка не принесет очень сильный драдаун. Поэтому, наверное, вот так. То есть это первый момент – это какая-то капитуляция массированная. Второй момент – это существенный спад волатильности, когда мы увидим, что рынок освоился к новым уровням ценовым или освоился к новым уровням ценовым по облигациям, к новым ставкам.
А капитуляция все-таки будет? Вы как считаете, ваше мнение, какая-то коррекция должна произойти или все-таки те же самые недавние словесные интервенции, условно назовем их так, ФРС, они рынок успокоят и не стоит ждать какого-то схлопывания очевидного пузыря? Все может еще долго продолжаться, непонятно в каком боковике.
Ну, вы знаете, с точки зрения там предугадать там коррекцию, это дело неблагодарное, опять же, там исходя из опыта. Вот, то есть, но я думаю, что волатильность в этом году будет существенная, потому что страхи по росту стоимости заимствований, они время от времени будут на рынок возвращаться. Поэтому повторюсь, сейчас вот только пока был под давлением технологический сектор. Но я думаю, что с каких-то уровней мы увидим и там коррекцию в классических секторах. Поэтому, наверное, для инвесторов, у которых есть кэш, нужно дождаться более интересной точки входа. У меня есть твердая уверенность, что в течение 2021 года такие точки будут и на российском, и на зарубежных рынках, и не раз.
Давайте про российский рынок в таком случае. Вот учитывая те тренды, о которых вы говорили, зеленая экономика, новый сырьевой цикл, как выглядит российский рынок и отдельные его сектора? Какие бумаги, какие эмитенты, на ваш взгляд, в этом долгосрочном горизонте могут быть наиболее интересны для инвестора?
Да, ну здесь надо сказать, что российский рынок является бенефициаром рынков стоимости и развивающихся рынков. Соответственно, на рынок приходят деньги инвесторов, когда в фаворе у там, международных фондов именно акции стоимости, потому что акции роста как таковых у нас 1, 2, 3.
Какие акции роста наши?
Если мы говорим о том, что наиболее коррелирует с акциями роста, ну, очевидно, что это Яндекс, в меньшей степени Mail.ru. Вот, появившиеся новые компании, там, Озон. Вот, это, пожалуй, то, что больше коррелирует с NASDAQ, чем, допустим, с индексом МВБ. Вот. А сырьевая составляющая, ну, к сожалению, стоит отметить, что составляющая сырьевая у нас, естественно, там, все равно остается очень большой. Диверсификация рынка там оставляет желать много-много лучшего с точки зрения количества компаний публичных, которые на рынке торгуются. И, к сожалению, инвесторы, там, которые инвестируют в Россию, четко понимают, что в периоды, когда в фаворе у инвесторов акции роста, ну, на российском рынке очень сложно зарабатывать, потому что свежие деньги на рынок не приходят. А с точки зрения долгосрочных перспектив, опять же, к большому сожалению, да, стоит отметить, что последние десятилетия можно назвать его потерянным, потому что если говорить об индексе РТС, там он колеблется, там верхняя граница чуть ниже 2000 пунктов, а нижняя граница, там, докуда он падал, там 500-700 пунктов по индексу РТС. Поэтому в валютном выражении индекс вот уже второе десятилетие находится в боковике. Сколько это продолжится, сказать сложно, но можно говорить о том, что вот десятилетие последнее для инвестиций в российский рынок выглядело очень печальным. Если в рублях какие-то тренды позитивные есть, то для международных инвесторов, если мы переводим в валюту, видим, что рынок был, ну, мягко говоря, не очень интересным, за исключением там, опять же, 2-3 компаний. Вот, поэтому, говоря о долгосрочных перспективах, наверное, стоит отметить на, как бы, те компании, которые действительно имеют определенный сдвиг с точки зрения корпоративного управления, с точки зрения там, своих рыночных позиций, вот, и с точки зрения, скажем, вот, следования тем требованиям рынка международного. Я говорю о экологии, о корпоративных стандартах. То есть, ну, опять же, хотелось бы, наверное, в этом плане выделить компании, там и Московская биржа, и Сбербанк, и Яндекс. Вот, и отметить, наверное, историю с компанией Норильский никель, как, скажем, такую историю, которая может иметь, к сожалению, долгоиграющие последствия, потому что все больше и больше крупнейших международных фондов говорят о том, что они не готовы на основе своей там, инвестиционной декларации инвестировать в компании, которые загрязняют окружающую среду и имеют проблемы вот с этой составляющей. Таких фондов становится все больше и больше, и мы понимаем, что несоответствие этим стандартам может привести к тому, что поток капитала, который и так не очень большой, на наш рынок, он может в определенный период времени совсем обмелеть.
Но Норникель и большинство других наших сырьевых компаний как минимум декларируют в своих стратегиях аналогичные ценности зеленой экономики, а некоторые даже, насколько я понимаю, довольно далеко продвинулись в том, чтобы производить сырье, которое достаточно конкурентно, в том числе вот в этой новой безуглеродной экономике, поможет.
Да, я думаю, что как бы то, что происходит, да, нельзя не приветствовать. Да, соответственно, хотелось бы, чтобы этот тренд был, ну там, скажем, более динамичным. Все больше и больше компаний все-таки переходили на эти международные стандарты и понимали, зачем это делается. Поэтому здесь я думаю, что как бы в условиях рыночной экономики не пойти туда просто нет шансов, иначе ты останешься вне рынка. Вот. И это при том, что существует еще и политическая составляющая. Мы вот ради интереса там говорим о том, что где-то, наверное, с прошлого года, с позапрошлого года нефтяные компании, называться нефтяной компанией в мире, стала моветон. То есть очень многие компании, которые раньше говорили, что мы нефтяники, теперь они называются энергетические компании. Вот. А слово oil, даже происходит ребрендинг и убирается слово oil из названия. Последний пример – это вот Equinor, который они убрали, был Statoil, стал Equinor. То есть слово oil убирается даже из названия компании.
А что произошло? Это ну, действительно серьезное изменение, в первую очередь, наверное, в каком-то социальном сознании. Ведь раньше, в общем-то, никого это особенно не волновало. Что изменилось для того, чтобы даже самые большие корпорации действительно стали жестко придерживаться этих более современных стандартов?
Ну, я думаю, что здесь во многом, наверное, причина – это и постепенная, естественная смена поколений. То есть приходят в менеджмент все более молодые менеджеры, для которых немножко, скажем так, градация ценностей несколько отлична от тех менеджеров, которые руководили компаниями 20-30 лет назад. Вот. То есть я думаю, что это связано не с какими-то вот конъюнктурными вещами, это такой долгосрочный устойчивый тренд, и поэтому с естественным обновлением менеджмента в ближайшие 10-15 лет значимость вот этого фактора она будет увеличиваться. Поэтому, наверное, это естественный такой эволюционный процесс.
Я знаю, что у вас есть несколько стратегий автоследования на сервисе Common.ru, и хочу вас попросить поподробнее рассказать про них. Сколько получилось заработать для инвесторов на этих стратегиях в прошлом году? Чем они друг от друга отличаются? Во что инвестируют и на что делают основную ставку?
Да, у нас сейчас размещено две стратегии на Common.ru. Мы очень хотим еще как минимум 3-4 стратегии внедрить в этом году, вот, и линейку расширить. То есть стратегии две. Одна работает с ETF-ами на NASDAQ. То есть это ставка на рост, это ставка на зарабатывание денег, это ставка на то, чтобы участвовать в сильных растущих трендах, а в периоды, когда рынок снижается или он волатилен, просто как раз вот сидеть на заборе, как мы говорили.
Она будет актуальна сейчас в новый суперсырьевой цикл или Вы ее как-то пересматриваете?
Нет, она будет актуальным, потому что мы все равно считаем, что периоды вот коррекции, консолидации, когда акции там росту выходят из моды, это период такой временный. Он может быть там продолжаться там энное количество времени, но думаю, что все равно будущее за технологиями, будущее за высокотехнологическими компаниями, поэтому инвестиции в этот сектор, инвестиции в стратегии, связанные с этим сектором, это перспективная вещь. Вот, поэтому как бы ставки доходности, понятно, что там стратегия показывает там, в районе там, 40-50% годовых там, за последний год. Наверное, это не показательно с точки зрения ориентира по доходности, потому что ну, в длинном горизонте доходность средняя существенно меньше. Вот. Но тем не менее, периоды, когда происходит резкое падение, эта стратегия выходит в кэш, и, соответственно, потом, когда как раз рынок становится более предсказуемым, снова заходит в рынок. Поэтому это вот стратегия, наша ETF-стратегия.
Сейчас она в активах?
Сейчас она в активах, но, по-моему, сегодня она может снова выйти в кэш. Вот. Поэтому она как бы находится в постоянном динамическом вот, как бы мониторинге ситуации. А вторая стратегия рублевая, которую там, мы реализуем на Common.ru, это стратегия абсолютной доходности. То есть у нее смысл в том, чтобы показывать достаточно консервативный финансовый результат, независимо от динамики финансовых рынков. Мы понимаем, что то поколение инвесторов, которые сейчас на рынке, очень плохо помнят, что существуют периоды очень длинных медвежьих трендов, когда рынки из года в год падают. Ну, посмотрите японский рынок 90-х, 2000-х годов, когда нисходящий тренд длился десятилетиями. Инвесторы должны быть готовы и к таким периодам рынка, что они бывают. Никто не отменял цикличность, и вслед за бурным ростом рынка иногда следуют периоды или консолидации скучной, или действительно нисходящих трендов, когда нужно адаптировать свои инвестиционные предпочтения к новым рыночным реалиям. Поэтому вот стратегия абсолютная доходность нацелена на то, чтобы получать финансовый результат на любом рынке. Поэтому у нее задача достаточно спокойная, получать 15% годовых в рублях, соответственно, независимо от рыночной конъюнктуры. Поэтому по прошлому году, по-моему, у нас там было в районе около 16% годовых. То есть это стратегия, скажем, для инвесторов, которые не устраивают ставки по облигациям, но которые не готовы на себя брать риски вот сильных колебаний, особенно российского фондового рынка.
Я, может быть, я прослушал, во что она инвестирует? Там дивидендные какие-то истории? Я прошу прощения.
Нет, она инвестирует в акции, то есть в российские акции, она рублевая, то есть она инвестирует в российские акции и, соответственно, использует фьючерсы для хеджирования позиций. То есть, в принципе, задача у нее, кроме того, что обеспечивать доходность, у нее очень жесткий стоит ограничение по драдауну. То есть исторически максимальный драдаун 7% за последние 6 лет по стратегии. То есть не должна от любой максимальной точки падать больше, чем на 7%, что, в принципе, мы и реализуем. То есть это такая сбалансированная стратегия для, может быть, даже начинающих инвесторов, которые опасаются, что рынки могут не только расти, но и иногда очень сильно падать.
Обе стратегии выглядят ну, достаточно консервативными. А есть у вас какая-то история, которая делает ставку на рискованные идеи?
Ну, стратегия с NASDAQ не выглядит консервативной, она выглядит, скажем так, сбалансированной. Да, я думаю, что 50% годовых в долларах – это, в принципе, наверное, нормальная доходность даже для агрессивных инвесторов.
Нет, ну, безусловно, да, да, согласен, конечно. Просто в свете, конечно, в свете Теслы даже 50% уже никого не удивляют.
А если Тесла с плечом, да, то это, конечно, можно заработать за 3 дня, да, эту доходность. Вот есть у нас стратегии, то есть с учетом того, что я сказал в начале, мы там не используем в своих стратегиях маржу по понятным причинам, для того, чтобы не быть вот теми слабыми руками, которые на минимумах рынка все выливают в сильные руки. Вот у нас есть стратегия, которая называется стратегия высоких технологий, когда мы инвестируем именно в отдельные акции технологического сектора, американского, азиатского, которые, на наш взгляд, имеют очень серьезные перспективы на ближайшие 5-10 лет. Поэтому здесь компания уже отличается от ETF-стратегии тем, что мы работаем не с ETF-ом на NASDAQ, а мы работаем с отдельными компаниями, смотрим отчетности, смотрим конкурентную среду, смотрим перспективы каждой конкретной компании и отрасли и, соответственно, вкладываем там определенную долю портфеля в эту компанию. Поэтому это, наверное, наиболее агрессивная часть там, наших стратегий, поэтому там ориентация по доходности, ну, она существенно выше, да, даже чем у стратегии на ETF.
Какие это в основном технологии, облака, полупроводники, или зависит конкретно от каждого эмитента?
Конкретной компании, то есть это, да, там понятно, сейчас на слуху это облачные технологии, это 5G, это биотехнологические компании нового поколения, это продукты питания искусственные, да, про которые разработки сейчас ведутся. Вот, соответственно, как бы это и все, что связано с электромобилями, понимаемыми комплектующими, то есть трендов достаточно много, это зеленая энергетика, вот, поэтому для нас скорее важна вот перспективность, то есть многие инвесторы задают вопрос, вот мы понимаем, что в 2000 году надо было покупать, в 2001-2002 году надо было покупать Amazon. Также они понимают, что следующие 20 лет, наверное, лидером, безусловным лидером роста будет не Amazon, а будет другая компания. Вот задача этой стратегии – найти, вот, соответственно, из той вселенной акций, которые сейчас торгуются, компании, которые могут стать, если не вторым Amazon, то показать очень сильную динамику в долгосрочной перспективе. И понимаем, что многие из этих компаний, которые сейчас у нас есть в портфеле, их звезды закатятся очень быстро, но понимаем также, что несколько компаний, которые взорвутся и покажут там кратный рост, они обеспечат очень хорошую доходность портфеля.
Но это практически венчур такой. Вы когда на них смотрите, вы прежде всего смотрите на фундаментальные какие-то показатели, потому что многое из того, что выстреливает, в том числе вот сейчас на очередном буме IPO, как говорят наши, например, аналитики, в фундаментальном плане совершенно не выглядит многообещающим. Какой здесь есть фокус, какой подход к тому, чтобы, с одной стороны, и фундаментал был приличный, с другой стороны, и не проворонить этого возможного единорога, потому что сейчас он вообще ничего не генерирует.
Абсолютно верное суждение. Я согласен с аналитиками вашими, что компании, выстреливающие по стоимости, зачастую это не компании, у которых текущий хороший баланс. То есть, как правило, все наоборот. То есть, это компания, которая бурно растет, у которой там очень сильный капекс, у которой нет прибыли и огромные операционные убытки. И скорее, я бы сказал, что если говорить на что мы обращаем внимание, это идея. То есть, на самом деле, когда мы говорим об инвестициях Tesla, если смотреть на 2-3 года назад, это не фундаментальный показатель, это идея. Это идея в том, что появятся электромобили, и они с течением времени там захватят рынок, и темпы роста этого рынка будут очень существенными. Это касается многих других рынков. Соответственно, смотреть компании, которые могут реализовать идею, а фундаментальные показатели, как ни странно, мы оставляем, понимаем, что это уже вторично или даже третично.
Возвращаясь на шаг назад, когда мы с вами обсуждали, что 50% годовых, к сожалению, наверное, никого уже даже не вдохновляют. Я сейчас скорее о рисках. Вот роль ритейла, роль розничного инвестора на глобальном рынке и на российском рынке существенно выросла. При этом есть целый ряд причин опасаться, что как раз они могут вдруг оказаться теми слабыми руками, и это приведет к жестокому разочарованию. Как вы оцениваете эту ситуацию? Как вы оцениваете те шаги, которые предпринимает регулятор по тому, чтобы немножко остудить пыл частных инвесторов? И какой, на ваш взгляд, здесь должен быть разумный баланс?
Тоже я абсолютно согласен с этим тезисом. Действительно, роль частных инвесторов серьезно возросла. Более того, есть ощущение, что в силу вот такого сейчас ситуации, когда очень возросла роль государства на финансовых рынках и на рынках акций Федеральной резервной системы, Европейского центробанка, вот, и других центральных банков, и возросла роль физических лиц, частных инвесторов, которые стали инвестировать на рынке, не задумываясь ни о стратегии, ни о способах ограничения рисков. Вот. И такое ощущение, что финансовые рынки прошли некую точку, в которой они вышли из состояния равновесия. То есть сейчас это как там, финансовые рынки со смещенным центром тяжести. То есть колебания, волатильность может увеличиваться кратно как в ту, так и в другую сторону. Вот. И это может привести к очень существенным потерям частных инвесторов в какой-то определенный момент времени. Ну, простой пример, возможно, вы тоже сталкивались. Я считаю, что достаточно рабочее падение акций там, Норильского никеля на 15-20% для российского рынка, для российской акции это абсолютно рабочая цифра, которая почти каждый год случается. Тем не менее, такого шквала звонков от частных инвесторов мы не видели, не слышали. То есть, что делать, куда бежать, вдруг оказалось, что у людей вложены туда все сбережения, просто потому, что это лучшая компания, зачем дробить на портфель. Вот. И я этому очень удивился, и очень как бы меня это напрягла ситуация, что еще никакого кризиса не случилось, а люди уже напрягаются. Вот. Поэтому усилия Центрального банка можно только приветствовать. У меня единственное есть такое пожелание, чтобы вот какие-то ограничительные меры все-таки принимались в тесном взаимодействии с основными профессиональными участниками, с брокерами, через которых приходит на рынок частный инвестор. Потому что когда Центробанк начинает делать какие-то ограничения, ну, не войдя в положение инвестиционных компаний, на мой взгляд, это тоже не очень правильно. Все-таки нужен баланс. И прежде чем давать какие-то ограничения, вводить какие-то ограничения, нужен четкая проработка ситуации как со стороны регулятора, так и со стороны профессиональных участников. Потому что ну, профессиональные участники, крупнейшие в России, все имеют очень ответственную позицию, я считаю. И четко понимают, что данная ситуация, если она случится, это серьезные потери капитала частными инвесторами массированно, массово. Это может привести к существенному охлаждению интереса, и это, в принципе, в этом никто не заинтересован, ни один профучастник, ни регулятор. Поэтому я считаю, что вот здесь должен быть баланс, который, может быть, не всегда сегодня выдерживается.
Мы обсудили уже несколько российских эмитентов. Но хотелось бы, наверное, еще спросить вас, учитывая те прогнозы, которые у вас сейчас есть по развитию ситуации в мировой экономике, в российской экономике, эмитентов в каких отраслях на российском рынке вы бы выделили как перспективных? Мы говорили о сырьевых компаниях, мы говорили о технологических компаниях. Что еще, на ваш взгляд, есть интересного, что либо будет хорошо восстанавливаться, учитывая, что, в принципе, все говорят о том, что предпосылки для дальнейшего восстановления экономики есть, хотя некоторые ожидания пока не оправдываются. А с другой стороны, возможно, есть какие-то новые игроки, которые в новых условиях будут динамично расти. На что стоит, что называется, взять на карандаш?
Сейчас, скажем, очень популярная тема обсуждения перспектив металлургических компаний, как российских, так и зарубежных. Вот в условиях, когда сильно растет сырье, и они, соответственно, являются бенефициарами вот этой сложившейся ситуации восстановления инвестиционного спроса. Вот, соответственно, взять на карандаш для тех, кто еще не присутствует в этом секторе, там, компании, наверное, стоит. Обратить внимание на компании, которые, наверное, являются и которые имеют еще существенный потенциал. Но если говорить о российском рынке, наверное, можно выделить компанию «Русал», которая по понятным причинам еще отстает вот от динамики металлургических компаний мировых. Вот, соответственно, наверное, вот стоит обратить внимание на этот сектор.
46 рублей было недавно, довольно дорого уже, и многие цели уже пробило. У вас какое видение по бумаге конкретно?
Здесь, видите, по поводу целей всегда надо смотреть на не только на цели, то есть, но и на то, что с компанией происходит с бизнесом. То есть сейчас при восстановлении цен на алюминий и при перспективах восстановления дальнейшего понимаем, что маржинальность «Русала» может существенно вырасти, и, соответственно, эта маржинальность еще в цене не заложена. Еще не заложена. Более того, мы видим, что рубль на фоне роста цен на сырье не укрепляется, что для компаний экспортно-ориентированных, таких как «Русал», является очень серьезным позитивным фактором. А если будут какие-то еще девальвационные процессы, то существенно целевая цена может быть повышена. Поэтому какой-то конкретной целевой цены нет, но считаю, что компания может выглядеть лучше рынка, если не будет, опять же, негативных сюрпризов со стороны Норильского никеля. Вот это тоже важный фактор для «Русала». Вот. А если говорить еще о перспективных компаниях, то есть, ну, на мой взгляд, видя динамику банка Тинькофф, ТКС в последнее время, последний год, то есть я считаю, что там из компаний, которые могут в российском рынке вырасти кратно, является, как ни странно, самая ликвидная акция рынка – это Сбербанк. Потому что Сбербанк сегодня всем рынками, международными инвесторами торгуется как банк. А тем не менее, Сбербанк делает серьезные масштабные усилия для того, чтобы стать все-таки глобальной финтех-компанией. Соответственно, оценка финтех-компании, оценка банка, она отличается в разы. Поэтому если инвесторы начнут воспринимать и торговать Сбербанк как финтех-компанию, может произойти существенная переоценка, но сопоставимая с той, которая была в 2016-2018 году, когда вы помните, что с $5 за депозитарную расписку акция выросла за полтора года до 20. То есть показала в 4 конца. Для ликвидной акции это хороший рост.
А какие сектора у нас еще могут выстрелить новыми игроками? И вообще, если говорить о том, что у нас рынок, ну, честно признаемся, по сравнению с другими, не очень ликвидный, есть ли, на ваш взгляд, перспективы воспользоваться тем объемом денег, которые есть сейчас, и еще показать что-то в секторе IPO? Есть ли потенциал для выхода появления новых интересных компаний, может быть, даже пока не таких больших по капитализации, но зато с хорошими горизонтами развития?
Я считаю, что все равно этот процесс будет идти. Он, к сожалению, опять же, оставляет желать лучшего с точки зрения масштабов, с точки зрения динамики развития. Это выход на IPO новых российских компаний, которые, может быть, даже не на слуху, но, тем не менее, вот такие моменты, как выход Озона, выход FixPrice, то есть это все-таки моменты позитивные, поэтому я бы вот сказал бы, что если брать широко, не выделяя какие-то отдельные компании, рассчитываю, по крайней мере, что рынок все-таки станет не только выше, но и шире, потому что для инвесторов очень важна диверсификация внутри рынка. Потому что мы понимаем, что там ситуация с валютами может складываться по-разному, и для российских инвесторов все равно важно иметь какой-то там текущий инвестиционный портфель в рублях. Но, к сожалению, количество инвестиционных возможностей на российском рынке, ну, достаточно ограничено. Поэтому я бы вот все-таки ратую за то, чтобы больше компаний выходило, размещалось на рынке, и, соответственно, для инвесторов появлялись бы новые возможности с точки зрения инвестиций в сектора, которые на российском рынке были не представлены. Ну вот пример с тем же Озоном, то есть мы понимаем, что эта компания уникальная для России, хорошая, плохая, там второй вопрос, но тем не менее эта компания уникальная, и выход ее на публичный рынок можно только приветствовать.
Игорь, напоследок, вот могли бы вы, пожалуйста, сформулировать 3 самых главных, ну можно 5, самых главных совета, которые вы бы сейчас дали начинающим инвесторам, в условиях все-таки сохраняющейся такой большой неопределенности и значительной волатильности рынка. Такое наставление.
Для начинающих инвесторов, ну, первый совет, наверное, это не использовать маржу. То есть я думаю, что, как бы, если говорить из опыта, ну, наверное, первые 10 лет инвестиций вообще нужно забыть о том, что такое плечо. То есть это самый, там, мне кажется, самый такой лучший совет. Вот. Второе, это вот еще раз говорил, что разработать свою собственную инвестиционную стратегию, ей придерживаться. То есть, соответственно, если стратегия ориентирована на некую абсолютную доходность и по ней надо ограничивать риски, надо эти риски ограничивать и исполнять свои стоп-приказы. Если стратегия долгосрочная инвестиционная, то, соответственно, надо отдавать себе отчет, что акции могут как сильно расти, так и очень сильно падать, и поэтому не шарахаться. Поэтому вот второй, наверное, такой совет, пожелание – это разработать свою индивидуальную стратегию, ей придерживаться. То есть это очень-очень важно.
И не переживать потом, что Норникель на 5% упал.
Да, 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 соответственно. Ну и третье – это там такой, наверное, совет. То есть самое главное – это выдержка, то есть никогда не паниковать. То есть, если инвестор работает на свои, то, в принципе, как раз паника – это, как правило, не лучшее состояние там инвестора для принятия правильных решений. Все наиболее удачные и успешные решения принимаются в спокойном, взвешенном состоянии духа.
Спасибо большое. Спасибо, Игорь.
Спасибо.